Приветствую всех. Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Санкции, которые подрывают Кремль. Каковы реальные потери российских властей в результате западных санкций? Может ли отсутствие западных инвестиций и кредитов довести дело до экономического кризиса в России? Готова ли администрация Байдена ужесточить санкции? С экономистом Андерсом Аслундом и политологом Марией Снеговой мы обсуждаем подготовленный ими доклад, в котором они делают вывод о том, что бремя санкций было гораздо более ощутимым для России, чем принято считать. Международный валютный фонд, наиболее авторитетный международный голос в этих вопросах, в 2015 году оценивал потери России от западных санкций, введенных после незаконной аннексии России Крыма, в 1.5% валового внутреннего продукта. С годами, правда, МВФ умерил свои оценки и в 2019 году сделал вывод о том, что ежегодный ущерб от санкций составил лишь 0,2% экономического роста. То есть страна, Россия, потеряла около 15 миллиардов долларов за 4 года. Многие экономисты считают, что эта оценка занижена. По подсчетам Андерса Аслунда и Марии Снеговой, потери России в действительности в несколько раз выше. Санкции, например, почти прервали приток в страну инвестиций и кредитов и заставили Кремль с небывалой скупостью расходовать золотовалютные запасы для поддержки населения во время пандемии и стимулирования экономики. Аслунд и Снеговая считают, что санкции уже обошлись России в несколько сотен миллиардов долларов и вынудили российские власти искать пути повышения налоговых и иных доходов внутри страны. Господин Аслунд, сколько, по вашим подсчетам, Россия потеряла в результате санкций?
2,5-3% ВВП каждый год. Главная потери – это не только от санкций, но из-за того, что России надо очень беречь валюту и государственные расходы. Россия могла бы расти 2,5-3% больше каждый год, если не были санкции. Первое – это что Россия могла бы взять больше кредитов. Это не важно, кто берет кредиты. Частные предприятия или государственные предприятия – это Россия, которая берет иностранные кредиты. И это не происходит, что Россия намного меньше взяла. В то же время, как другие развивающиеся страны взяли на 30% больше. Это ресурсы, которые Россия потеряла. В то же время иностранные инвестиции практически кончились. Из-за этой причины мы считали, главная сумма, которую Россия потеряла в течение 7 лет, 950 миллиардов долларов. Это много денег.
950 миллиардов долларов – это потенциальные кредиты, которых страна не получила.
За счет, что иностранцы не хотели дать России деньги, как инвестиции или как кредиты.
Чтобы нагляднее представить, что Россия потеряла, можно ли сравнить ее экономический рост, скажем, с тем, что происходило в соседних странах за эти 7 лет?
Вопрос, с кем сравнивать? Правильно сравнивать с странами Восточной Европы, которые члены Европейского Союза, но тоже Турции. Это Венгрия, Польша, Румыния, Турция. Эти страны выросли на 4-5% в год в течение последних 7 лет. И что случилось с Россией? Полная стагнация. Здесь в основном три объяснения. Низкие нефтяные цены, западные санкции и худшие управления, которые, я считаю, связаны с санкциями. Путин защищает свое, он хочет иметь больше контроль. И что Путин говорит, суверенитет – это в самом деле застой.
Кстати, когда я увидел в вашем докладе данные о резком снижении внешнего долга России, что, насколько я понимаю, трактуется Кремлем как здоровый признак независимости страны от иностранных кредитов, мне тут же вспомнился пример Румынии. Помните, вскоре после того, как Чаушеску расплатился с иностранными долгами, его режим пал?
Я это слишком хорошо помню, что в 89 году ВМП Румынии снизилось на 8% из-за того, что Чаушеску все платил обратно, потому что он хотел суверенность. Спасибо вам, я не думал об этом, премьер, но это, конечно, точно, что Путин делает.
Вы считаете, что экономические потери, которые Россия понесла в результате санкций, были значительно выше оценок, данных и российским правительством, и Всемирным валютным фондом? Но многое ли было достигнуто благодаря этим санкциям, с вашей точки зрения? Кремль, естественно, настаивает на том, что он не уступил ни в чем. Немало западных аналитиков также считают, что санкции не оказали особого воздействия, потому что Запад не хотел ввести реально болезненные санкции и дестабилизировать Россию.
Ну, там, конечно, много целей. Разные люди это по-разному определяют. Первая причина в июле 2014 года, когда ввели жесткие финансовые санкции, это остановить российские спецназы, чтобы они дальше не шли в Украине. И это получилось. Это первое. Второе, это чтобы российские войска ушли от Донбасса. Это не получилось до сих пор, и это о чем сейчас надо думать. Третье, это чтобы Путин больше не занимался военным авантюризмом. Вы знаете, Первая мировая война начала Австрия. Почему? Потому что это была самая слабая, атаковала Сербия. Россия сейчас похожа обстановка, как Австрия-Венгрия в 2014 году. И это что надо понимать. Мы видим сейчас всякие военные действия России. Почему? Потому что Россия только сильна в одном смысле сегодня. В военном смысле. И если Россия не использует свою военную силу, чтобы стать более важной сейчас, тогда совсем потеряется. Это, конечно, не Россия, это Путин. Из-за того Россия сейчас очень опасная страна. Нормально в России только будет после Путина. И я очень оптимистически смотрю на Россию. Я много лет жил в России. И я считаю, что Россия нормальная страна, европейская страна, образованная страна. И проблема – это Путин и его авторитаризм и клептократия.
Господин Аслунд, вы, судя по всему, считаете, что санкции заставили Владимира Путина изменить свое поведение. Это ваше умозрительное заключение или у вас есть более веские основания так считать? Помнится, один из моих российских собеседников-экономистов говорил мне 2 года назад, что российский президент, скорее всего, не осознает или не хочет понимать пагубности санкций для экономики России.
Что мы показали в этом отчете, это конкретные экономические цифры, что наиболее легко показать. Что реальные доходы населения России снизились на 11% в течение последних 7 лет. Это ужасно. Из-за того, что Путин не хочет нормально играть в мировой политике. Другое, что нам очень нравится, это персональные санкции друзей Путина. Надеемся, что больше будет. Я особенно думаю о том, что США в марте 2014 года ввели санкции против друзей Путина, Тимченко, Ротенбергов и Ковальчук. Путин публично выступил, по крайней мере, 5 раз, чтобы у них не было санкций. Это значит, что это персональные санкции много значит. Надеюсь, что будет больше санкций в США против настоящих олигархов, которые близкие Путина. К сожалению, мы видели, что в США Ротенберги купили достаточно много искусства, независимо от санкций, сейчас будет больше прозрачности и в Европе, и в США, и тогда намного более эффективнее эти персональные санкции будут.
Понятно ли сегодня, насколько в действительности пострадали от санкций близкие Путину люди?
Немножко понятно, но более понятно будет. Первое, мы видим, что те люди, которые думают, что они в опасности, санкции, они тихо уедут из России и продают свои предприятия. Это почему столько капитального утечка из России каждый год. Другое, не было достаточно прозрачности в Европе и в США. Сейчас это есть в Европе и будет в США.
Под прозрачностью вы имеете в виду информацию об их активах за рубежом?
Сейчас, как мы говорим, в США есть миллионы предприятий, которые совсем анонимные, и некоторые из них мы знаем, принадлежит братьев Ротенбергов. Ничего не сделано против них. Но из-за того, что Конгресс принял закон, будет через 3 года полная прозрачность. Это значит, через год будет целерегулирование, потом надо их регистрировать в течение 2 лет, и тогда мы всех знаем. Это очень важно. Интересно, кто это хочет? Банки. Потому что они платят очень много, когда они не знают, кто их клиенты. Кто против? Адвокаты, потому что они очень много зарабатывают от этих клиентов.
И это требование раскрывать истинных владельцев активов в Соединенных Штатах, которое может сильно затруднить жизнь российских миллиардеров, было принято совсем недавно американскими законодателями.
Это они приняли как часть закона о оборонных расходах 31 декабря прошлого года.
Я заметил, что в вашем докладе совершенно не говорится о так называемых адских санкциях, которыми с легкой руки сенатора Грэма попугивали Кремль с 2018 года, то есть о запрете на покупку российских гособлигаций, санкции против российских банков, отключении от системы международных платежей SWIFT. Вы исключаете такой вариант действий со стороны Запада?
По поводу финансовых санкций, следующие санкции, вероятно, может быть, уже в июне или чуть позже будет вторичные санкции на торговлю российскими государственными облигациями. Самые жесткие санкции мы упомянули, но только чтобы показать, что такие возможности есть. Мы думаем, что надо постепенно вести себя, не надо все делать сразу. Что, конечно, главные санкции, как вы упомянули, это SWIFT. Не надо сейчас. И второе, это заморозить государственные резервы Центрального банка, которые находятся за рубежом. Надо постепенно вести себя.
При этом можно предположить, что тут играют роль и опасения по поводу последствий санкций. Ясно, что никого на Западе не пугают так называемые кремлевские контрсанкции, а вот не столь давняя попытка ударить санкциями по Дерипаске «Русалу» обернулась, прямо говоря, большим конфузом, поскольку его компании слишком важны для мировой алюминиевой индустрии. Санкции пришлось ослабить под не очень убедительным предлогом.
Обычно Министерство финансов очень проверили, какие будут эффекты. Ведут санкции только, когда это не имеет большое значение для американской экономики. Министерство финансов получило большой шок, когда они видели, что это случилось, что они ввели санкции против Дерипаски, и оказалось, что он слишком великий, чтобы эти санкции действовали. Из-за того они очень осторожны. Что я ожидал на этот раз, 15 апреля, что будут санкции против некоторых олигархов. Первые на списке все время было Роман Абрамович и Алишер Усманов, которые самые близкие Путину, самые важные. Но это не случилось на этот раз. И явно было в 2018 году, что они ждали, что будут санкции против нас, и они продали или отдали разные активы, которые они имели в США и в Англии. Сейчас они более спокойные. Но это для меня большой вопрос. Я не могу вам ответить, если будут тоже такие санкции.
Мы вернемся к разговору с Андерсом Асландом через 30 секунд.
Салам алейкум, добрый день. У микрофона Майрбек Почигаев, и я представляю вам подкаст «Хроника Кавказа». Вместе со своими гостями мы обсуждаем исторические проблемы развития Кавказского региона. Кавказская война, последствия революции, депортации народов, традиции и обычаи и многое другое. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачагаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.
Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Санкции, которые подрывают Кремль. Каковы реальные потери российских властей в результате западных санкций? Мои собеседники – экономист Андер Саслунд и политолог Мария Снеговая. Последние американские санкции, объявленные 15 апреля, разочаровали сторонников Навального, которые предложили Белому дому список людей, близких Путину, заслуживающих, по их мнению, наказания. Как вы думаете, почему США ограничились только людьми, прямо связанными с преследованием Навального?
Развал Дерипаски действительно важен для политики. Здесь не слишком много делать, не слишком быстро, надо все проверить. Но в то же время есть идея, надо делать чуть больше каждый раз, что здесь тенденция все очень постепенно делать. И что важно было с этими решениями 15 апреля, это первое, что это полная координация внутри правительства, что раньше не было во время Трампа. И это тоже полная координация Европейским Союзом, Англии, Канады и Австралии, чтобы США не отдельно действуют, но действуют союзниками. И было одно важное решение. Это санкции против российских облигаций.
Санкции будут расширяться?
Я думаю, что это будет постепенно усиливаться. И сейчас конкретные проблемы, что будет с Навальным, что будет вообще свободой России. У России есть множество иностранных облигаций, что будет химическое оружие. Мы узнали сейчас, что есть группы ГРУ и ФСБ, которые путешествуют по Европе, вероятно, тоже США, и убивают людей. Это неприемлемо. Сейчас у нас достаточно информации, есть киберинтервенции, есть интервенции в выборах. Это невозможно принимать. Я думаю, что сейчас, после 4 лет, когда не было руководства США, будет все ясно. И я думаю, что Кремль это не понимает.
Это был Андер Саслунд. Мария Снеговая говорит о том, что санкции создали большие проблемы для Кремля, система власти и влияния которого покоится на подкармливании элит.
Безусловно, что санкции для экономики России, а, соответственно, и кремлевских элит, очень болезненны. Мы как раз начинаем с того, что говорим о природе российского режима, что это неопатримониальная или клептократическая автократия. Что это значит? Что система власти в стране выстроена как некая система перераспределения ренты. Рента, которая прежде всего получается с всяких ресурсных доходов, но вообще извлекается из разных там областей в стране. То есть это не обязательно должно быть продажа нефти за границей, это может быть просто доходы граждан, извлекаемые властью. И потом она перераспределяется, эта рента, на покупку лояльности, прежде всего элит, поскольку основная задача этого режима не идеологического, это выживание элит. Ну и понемножку достается также гражданам, чтобы они все-таки особо не роптали и какую-то лояльность сохраняли, иначе за ними труднее удерживать контроль, и приходится там репрессировать их или маленькие победоносные войны устраивать и так далее. Мы показываем, что санкции и болезненны для системы, поскольку они снижают размер этой ренты, который доступен для перераспределения. Меньше инвестиций приходит в страну, там, меньше доходы у сограждан, соответственно, они начинают роптать, им надо что-то, какие-то подачки давать, какое-то перераспределение, откуда эти ресурсы брать. Кремль вынужден усиливать тоже также вот извлечение этой ренты из того же самого населения. Это все в долгосрочном периоде, безусловно, болезненно ударяет по властям, их рейтингам. Как мы видим, просто сегодня наблюдаем в прямом эфире, режим переходит к репрессиям, просто потому что люди начинают роптать, довольство усиливается. Там уже аспект чисто связанный с технологиями. Санкции технологические, как мы показываем, они не имеют краткосрочного эффекта, они скорее такие утяжелители в долгосрочном периоде, и их эффект накопительный. Например, затруднен доступ к западным технологиям по разработке труднодоступных залежей там, нефти и газа, в том числе сланцевых нефти и газа. Все это приведет к тому, что пока нефтедобыча в России на высоком уровне, но где-то в середине там, 20-х годов, а может быть уже ближе к 30-м годам, это уже будет гораздо труднее в силу отсутствия новых технологий поддерживать этот уровень нефтедобычи. И это точно так же скажется на вот этой ренте Кремля. Опять же, все будет труднее удерживать лояльность населения и труднее будет удерживать власть.
Мария, в вашей интерпретации санкции, по сути, направлены против Кремля. Но многие наблюдатели говорят, что проблема с санкциями заключается в том, что их цель непонятна. Удары наносятся по разным объектам, результаты этих ударов не очевидны, поведение Путина заметно не меняется. В чем, по-вашему, цель санкций?
Безусловно, цель санкций – это первое – наказать и предотвратить повторное продолжение неких действий. Тут можно пытаться анализировать, насколько они эффективны. Вот у нас как бы есть некое мнение, что они могли предотвратить, безусловно, продвижение российских войск дальнейшее в Украину в определенный момент. Здесь достаточно трудно это убедительно говорить, но в целом можно сказать, что если бы санкций не было, было бы больше стимулов для Кремля продолжать свои военные эскапады в Украине. Мы видим, что, например, после Грузии, после войны с Грузией, тогда не было серьезных международных последствий для России, случилась Украина. Да, и это как раз было следствием того, что Кремль не понял, да, что вот такие действия бывают последствия. То есть это первая цель. Вторая цель – как бы развернуть, изменить вот поведение. То есть вот был захвачен Крым, заставить Крым отдать. Но здесь, очевидно, успеха в этом плане добиться не удалось. Точно так же Кремль продолжает вмешиваться в американские выборы, также во внутреннюю политику разных других стран. Однако он это делает, старается делать менее демонстративно. Во многом потому, что в США усилилась структура, которая занимается отслеживанием там, всяких кремлевских акторов, ботов, троллей и прочих в соцсетях, в интернете. Но отчасти, конечно, причина еще и в том, что не хочется лишний раз, наверное, подпадать под санкции. Но вы абсолютно правы, что в принципе понятно, что поскольку санкции в последнее время вводятся очень скопом, вот даже самая КАЦА, закон о борьбе с американским противником посредством санкций, которая была принята американским конгрессом после того, как Трамп стал президентом, там это очень заметно. Там вот вводки, которые формулируют причины, по которым эти санкции вводятся, все свалено в одну кучу. Там и вмешательство в американские выборы, и Украина, там, сбитие Боинга. Конечно, удовлетворить как бы требованиям, критериям таких санкций, чтобы их снять, ну, просто невозможно. И даже непонятно, собственно, что нужно сделать, потому что ну, действительно так сформулировано. Об этом много говорится в США. Для того, чтобы эти санкции были более эффективны, чтобы они стимулировали хоть как-то Кремль каким-то действием по их снятию, необходимо четко прописать, да, вот что требуется сделать, чтобы их снять. Поэтому это, безусловно, воспринимается как проблема. Дело в том, что санкции вот в таком масштабе, как средства международной политики, они не использовались настолько мощно, как они стали вот в последние десятилетия. Это некое новое слово. И поэтому не стоит удивляться, что в этом плане совершается множество ошибок.
Мария, вы с Андерсом Аслундом делаете вывод о том, что санкции обходятся Кремлю гораздо дороже, чем принято считать. Вы пишете в докладе о том, что власти не могут позволить себе пустить накопленные золотовалютные резервы на стимулирование экономики, на помощь россиянам, потому что они не знают, что им готовит завтрашний день. Могут ли санкции в конце концов оказаться, так сказать, губительными для Кремля?
Конечно, прежде всего надо понимать, что вообще вопросы существования какого-либо режима на территории конкретной страны – это вопросы внутренние, само население, сами россияне должны в конце концов решать, и за ними конечное слово. С чем они готовы смириться, с чем они не готовы? Их устраивает режим, который сейчас существует в России, там его репрессивность, долгосрочная экономическая стагнация в результате войны со всем миром, огромное количество недоброжелательных стран, так называемых, трактов подготовки Кремля вокруг и прочее, прочее, прочее. И задача американской там, или какой-нибудь западной политики не является там, изменение существующего российского строя, чтобы по этому поводу не думал Кремль. Это больше страхи Кремля, чем реальность. Задача санкционной политики – это сдержать вот эти недоброжелательные действия, которые Кремль совершает на международной сцене и которые просто являются нарушением часто просто международного законодательства. Могу сказать из своих понимания компартийской литературы по этой теме, что в России сформировался режим неопатримониальный, это обычная электоральная автократия, она становится все более репрессивной по мере того, как режим теряет источники доходов, в частности, экономический рост и не сможет больше легитимировать свое существование за счет того, что граждане при нем живут лучше. Роль какая-то санкций, безусловно, в этом есть, и мы как раз показываем Сандерсом, что она может быть больше даже, чем ранее считалось. Такие режимы достаточно устойчивые, особенно когда они персоналистские, имеют свойство часто заканчиваться со смертью лидера, а не ранее. Однако, вот если сравнивать на то, что происходило не столько на постсоветском пространстве, а вот особенно в Африке, то там часто угрозой для таких режимов служит долгосрочная экономическая стагнация. Не мгновенный кризис, а вот накапливающаяся усталость, в результате которой политический протест, который формируется в больших столицах в этих странах, к нему подсоединяется экономический протест в таких более малоимущих регионах, глубинки. И вот в таких случаях, в долгосрочной перспективе, такие режимы падают.
Чего, как вы думаете, Кремлю стоит ожидать от администрации Джо Байдена?
Нету понимания, как придумать такой механизм, который, с одной стороны, был бы достаточно тяжел для Кремля, а с другой стороны, не ударил по мировой экономике. И при этом нет особого желания, потому что есть ряд соображений, там, связанных, например, с тем, что Россию не хотят толкать в руки Китая, нет готовности сильно действовать против Кремля, нет понимания, что Россия – это серьезная угроза, поскольку это так называемая держава, находящаяся в состоянии упадка. Ну и, конечно, также успешная операция Кремля по проникновению там, внутрь тех же самых западных элит, да, вспомним всяких Шрёдеров и прочее. Все это препятствует выработке этого сильного эффективного механизма. И судя по первым шагам администрации Байдена, несмотря на то, что они пришли с достаточно серьезными обещаниями, пока мы не видим принципиального изменения статуса кво. Пока все достаточно символическое, но за исключением, пожалуй, вот одного недавно вышедшего упоминания, что теперь эти санкции могут распространяться там не только на самих акторов, да, но и на членов их семей. Но вот это потенциально может быть чуть более болезненно. Однако я бы все-таки подождала того, чтобы это просто не ограничивалось одними словами, а были конкретные действия.
Говорила Мария Снеговая. Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Санкции, которые подрывают Кремль. Каковы реальные потери российских властей в результате западных санкций? С Андерсом Аслундом и Марией Снеговой мы обсуждали их доклад, где утверждается, что потери Кремля от западных санкций гораздо выше, чем принято считать. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода, подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик, пишите в социальных сетях, оставляйте свои комментарии в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
Студия подкастов «Радио Свобода».